эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия в поисках партнеров для политического танго.
Для танго нужны двое. Соответственно, для прогресса нужна конструктивность не только правительства, но и оппозиции.
Никакого кризиса в Южной Осетии нет. Произошла трагедия, и виновные понесут наказание, заявил президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Это событие, ну, это действительно одна из важнейших дат в истории Абхазии, потому что это, во-первых, фактически восстановление.
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия отмечается столетняя дата установления советской власти. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Европейская комиссия заявила сегодня, что никаких переговоров о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник» не ведется. За несколько часов до этого европейский регулятор, простите, начал экспертизу вакцины. На данный момент Евросоюз подписал контракты на поставку вакцины с 6 европейскими и американскими производителями на более чем 2,5 миллиарда доз для своего населения в 450 миллионов человек. Также ведутся переговоры о дальнейших поставках от двух других западных компаний. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что начало экспертизы российской вакцины «Спутник», которая может привести к ее одобрению для использования всех во всех 27 странах Евросоюза. Представитель президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Маммер, выступая сегодня на брифинге в Брюсселе, сказал:
я хотел бы сказать очень четко и ясно. Европейское агентство по лекарствам проводит свой анализ вакцины на основе критериев, связанных со здоровьем, безопасностью и эффективностью вакцины. Нет других критериев, кроме этого. И поэтому геополитика не имеет ничего общего с тем фактом, что ЕМА сочтет вакцину безопасной и эффективной или нет. Это основано на оценке вакцины.
Вакцина «Спутник» уже одобрена или проходит экспертизу в 3 странах-членах Евросоюза – Венгрии, Словакии и Чехии. Официальные лица Евросоюза ранее заявляли, что Брюссель может начать переговоры с производителем вакцины, если об этом попросят как минимум 4 члена блока. Европейские власти отмечают, что необходимо провести оценку заводов изготовителей «Спутника» и что пока не ясно, сколько доз они могут произвести в краткосрочной перспективе. Тем временем Reuters сообщил, что вакцина «Novavax» от COVID-19 может быть одобрена для использования в США уже в мае. Предварительные данные, полученные в ходе испытаний в Великобритании и опубликованные в январе, показали, что Novavax эффективна примерно на 96% против первоначального варианта коронавируса и примерно на 86% против широко распространившегося в настоящее время штамма, впервые обнаруженного в Великобритании. Вакцина вводится в 2 приема, подобно вакцинам Pfizer и Moderna, но в отличие от них может храниться и транспортироваться в обычных холодильниках, не требуя сверхглубокой заморозки. Уже в скором времени грузинские власти также планируют получить вакцину британской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее по лицензионному соглашению производят в Индии. Препарат, выпускаемый компанией Serum Institute of India, имеет локальное торговое название Covishield. В Мьянме в среду при разгонах протестующих против захвативших власть военных были убиты не менее 38 человек, подтвердили в ООН. Как отмечает BBC, 3 марта стал таким образом самым кровавым днем с начала акции гражданского неповиновения хунте. Как сообщается, подчиненные армии силы открывали огонь по большим группам демонстрантов в нескольких городах, в частности в Янгоне, Мандалае, Минджане. По меньшей мере, двое из числа убитых – подростки. Военный переворот в Мьянме произошел 11 февраля. По данным спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, за месяц протестов после переворота убиты свыше 50 человек, и больше всего жертв оказалось 3 марта. Днем ранее соседние государства призвали военное руководство Мьянмы проявлять сдержанность.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюланд обсудили ситуацию в Грузии. Переговоры двух лидеров прошли в литовской столице накануне. По словам эстонского лидера, за ситуацией очень пристально наблюдают и в Вильнюсе, и в Таллине. На сайте литовского президента говорится, что главы государства обменялись мнениями о ситуации в странах Восточного партнерства, Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС. Отметим, что ранее президент Литвы заявил, что высказывание председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павильониса в Грузии с целью посредничества в политическом конфликте навредили имиджу Литвы. Павильонис в ответ говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств. Представитель Сейма Литвы Виктория Чмелити-Нильсон заявила, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павильонис должен уйти с должности председателя парламентского комитета. Об этом пишет портал «Дельфи». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил о том, что в Кремле серьезно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. В росте напряженности он обвинил украинские власти, сказав, что в Кремле фиксируют все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. По словам Пескова, партнеры по так называемой «нормандской четверке», в которую кроме России и Украины входят Франция и Германия, должны использовать свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась. Пресс-секретарь Путин также упомянул об опасной черте, которой, по его словам, близка ситуация.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Затяжной политический кризис в Грузии вызывает все большую обеспокоенность в обществе. Сегодня входящие в платформу Восточноевропейского партнерства Грузии общественные организации призвали власти освободить лидера нацдвижения Нику Мелия и начать диалог с оппозицией. С этим требованием оппоненты власти вновь устроили автопробег из Тбилиси и собрались у Руставской тюрьмы, где находится оппозиционер. За Мелия в очередной раз заступился третий президент Михаил Саакашвили. К большей конструктивности призвали оппозицию в ответ представители «Грузинской мечты» и напомнили, что танго танцует двое. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ритмами латиноамериканского танца оживил серую картину грузинского политического дня, обещавшего стать очередным днем сурка в затяжном кризисе, депутат «Грузинской мечты» Георгий Халашвили. Он сообщил журналистам, что в правящей команде ждут, когда оппозиция начнет вести себя конструктивно, а не так, как это было 2 марта в ходе пикетирования парламента, и начнет диалог. А для большей убедительности депутат Халашвили и вспомнил старую поговорку.
Для танго нужны двое. Соответственно, для прогресса нужна конструктивность не только правительства, но и оппозиции.
Журналисты, приняв танцевальный образ, задавались вопросами, кто ведет в этом танце, кто как танцует, в связи с чем другому депутату из мечты Шалви Папуашвили пришлось признаться, что он не умеет танцевать, но зато он хорошо поет грузинские народные песни, а в грузинском многоголосии еще глубже заложен принцип сотрудничества. Премьер-министр Иракли Гарибашвили к фольклору и танцам проявил полное равнодушие, хотя и он воздержался от привычной жесткой риторики.
После оккупации вторым главным вызовом для нашего населения являются экономические трудности, безработица, бедность. Наши общие усилия должны быть направлены на решение этих проблем, а не на беспредметные, бессмысленные политические дрязги и противостояния.
О вызовах, стоящих перед страной, говорил в своем видеообращении третий президент Михаил Саакашвили. Призывая оппозицию не отступать, он предрек, что Бедина Иванишвили, основатель правящей грузинской мечты, из-за страха перед западными санкциями очень скоро освободит лидера нацдвижения Нику Мелия из тюрьмы. Не нравится Михаилу Саакашвили и идея с плебисцитом, на которую оппозиция готова пойти в виде компромисса в вопросе досрочных выборов.
Ни в коем случае нельзя соглашаться на модель плебисцита, которую навязывает и Иванишвили. Он хочет вместе с муниципальными выборами провести плебисцит. Это будет через несколько месяцев. За это время страна потеряет еще год. А мы, друзья, не должны терять ни одного дня. Мы находимся в тяжелейшем экономическом положении. Большая часть страны голодает. Власть потерпела катастрофу в борьбе с ковидом. Мы остались чуть ли не последней страной, куда не везена вакцина.
Оппозиционеры, тем не менее, не отказываются от идеи плебисцита. Елена Хуштария напомнила, что в этих переговорах Михаил Саакашвили больше не принимает решения. Но в оппозиции в одном согласны с экс-президентом в вопросе освобождения Ники Мелия и других политзаключенных. В связи с этим представители нацдвижения и других партий и активисты сегодня вновь устроили автопробег из Тбилиси до Руставской тюрьмы, в которой Ника Мелия находится уже 9-й день.
Ника Мелия, Гаумар! Ника! Ника!
Там же один из лидеров нацдвижения, Заалу Думашвили, призвал власти к диалогу, инициированному председателем Евросовета Шарлем Мишелем. У Думашвили напомнил о брюссельском счетчике.
Сейчас не время красных линий. Сейчас время для совместного преодоления политического кризиса. В противном случае, когда вы через 10 дней отправитесь в Брюссель, и у вас не будет конкретных результатов, реакция будет острейшей, поскольку это будет прямым сигналом для Запада о том, что грузинские власти отказались от западного курса и полностью свернули курс к северу, в сторону России.
Отнестись серьезно к усилиям представителей Евросоюза и к исполнению своей части ответственности призвали сегодня в своем заявлении объединенные на платформе Восточноевропейского партнерства Грузии общественные организации, говорит один из авторов обращения Лаша Тугуши.
Нужно освободить господина Мелия и серьезно обсудить вопрос о досрочных выборах. Нужно продолжить диалог с участием высоких должностных лиц Евросоюза. Кризис невозможно разрешить единичными шагами. Для этого нужна долгосрочная демократическая повестка дня. А с такой судебной системой, которая у нас сегодня, мы кризис не преодолеем.
Но несмотря на многочисленные призывы, рекомендации, грузинская мечта и оппозиция и сегодня не смогли найти точки соприкосновения для начала диалога, как видится из мечты политического танго. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Абхазии памятный рабочий день и столетняя дата установления в ней советской власти. Во вторник, 2 марта, в Сухуми состоялась научная конференция, посвященная юбилейной дате. Позднее наш постоянно сухумский автор Виталий Шари побеседовал с абхазским историком Сосланом Салакая о плюсах и минусах, которые принесла Абхазии и абхазам советская власть.
4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. Нетрудно представить себе, с какой помпой отмечали бы столетие этой и аналогичных дат на Южном Кавказе, в апреле 2020 года в Азербайджане, в ноябре того же года в Армении, 25 февраля 2021 года в Грузии, а сегодня в Абхазии. Если бы советская власть и СССР 30 летия назад, как говорится, не приказали долго жить. В нынешних реалиях Тбилиси соответствующую дату вспоминали как скорбную годовщину советской оккупации. В независимой Абхазии эта дата отмечается не в пример советскому прошлому скромно, но рассматривается, безусловно, как позитивная веха. Объяснить это нетрудно в свете национального вопроса, ибо абхазы в своей массе воспринимали 1918-1921 годах борьбу большевиков за советскую власть как борьбу за освобождение из-под власти Грузии. Позавчера, 2 марта, в Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась научная конференция «Советская власть. Исторический опыт и современное осмысление». Это было единственное нынче мероприятие республиканского масштаба по данной тематике. Но примечательно, что с приветственным словом перед участниками конференции выступил президент республики Аслан Джания. Он сказал:
«Изучение и осмысление советской государственности приобретает сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Убежден, что необходимо сохранять связь времен, бережное и уважительное отношение ко всем страницам и периодом нашей истории. И здесь верные уроки из прошлого.
Одним из основных докладчиков на конференции был доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазского госуниверситета, старший научный сотрудник АБИГИ, кандидат исторических наук Саслан Салакая. Рассказывая о судьбоносных исторических событиях вековой давности, он отметил.
Поэтому 16 февраля празднуется Ревком Грузии, но было дано указание, не забывайте как бы и про Абхазию. Потому 17 февраля 21 года создается Ревком Абхазии, в который вошли Ефрем Сейшекфа как председатель, Нестор Аполлонович Махоба и Николай Николаевич Акертава как члены этого революционного комитета. Поскольку Эхба и Лакоба в это время находились в Турции со специальным заданием, то фактически руководителем Ревкома стал Николай Акертава.
После конференции «Эхо Кавказа» связалось со Сланом Салакая, чтобы взять короткое интервью, о котором мы договорились еще на прошлой неделе. Вот что Салакая сказал.
Несмотря на то, что уже прошло то время, когда широко отмечалось это событие, но это действительно одна из важнейших дат в истории Абхазии, потому что это, во-первых, фактически восстановление государственности Абхазии. И советская власть, советское время, несмотря на все многочисленные зло, не менее многочисленные плюсы, развитие экономики, культуры, науки, много чего очень положительного, да.
Вы заговорили о каких-то плюсах и минусах. Все же, какие можно тут назвать прежде всего?
Среди минусов, в первую очередь, это вот репрессии, да, 30-х годов, да, и не только, но в основном вот 30-х, да, вот известные убийства руководителей, да, и не только руководителей, а более или менее таких представителей интеллигенции, да и крестьянства. Давно включение в состав Грузии, скажем, переселение сюда, изменение этнической ситуации в Абхазии, ущемление национальных прав абхазов. Ну а к плюсам хотя бы то, что поголовное, да, среднее образование, да, мы воспринимаем как должное развитие абхазской литературы, языка, театра, все наше, по большому счету, культура и искусство, да, которыми мы можем гордиться, это все в основном сформировалось или, по крайней мере, развивалось в советское время. Экономика.
Далее мы со Сланом Шотовичем заговорили о том, чтобы ностальгия по советскому прошлому распространилась и на часть абхазской общества. Я привел пример, когда сухумский активист Фейсбука, воевавший с оружием в руках за свободу Абхазии, сокрушался о распаде СССР, явно не задумываясь о том, что в советских условиях неизбежно продолжалась бы грузинская этнодемографическая экспансия в Абхазии. Причем расчеты на то, что Абхазия добилась бы в рамках Советского Союза восстановления статуса СССР, абсолютно беспочвенная иллюзия. Неужто что грузинские власти и общество смиренно приняли бы такое? Достаточно вспомнить, как в Тбилиси отреагировали лишь на постановку этого вопроса на Лыхнинском сходе 18 марта 1989 года. Саслан Салакая сказал.
Нет, это я говорю, это без сомнения и был тот реальный, да, самый большой минус в советское время. Потому что, конечно, с точки зрения истории, процент грузинского населения, наверное, все увеличивался бы, при этом сокращался бы процент абхазского населения. И даже если формально сохранялись бы все права абхазского народа, то в реальности, да, их вскоре некому было бы защищать. Они бы уже просто ставили бы своих руководителей Абхазии просто путем голосования.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Анатолий Бибилов заявил о необходимости пересмотра Конституции самопровозглашенной Республики Южной Осетия, так как есть определенные внутренние противоречия и в самой Конституции, и в некоторых законах. Об этом юго-осетинский президент сказал в интервью государственному телеканалу ИР. Причины реформаторского пыла в последний год президентства выяснял Мурат Гукимухов.
В интервью телевизионной программе «Вслух О» президент Бибилов заявил, что реформировать Конституцию нужно без сомнения. Необходимо решить проблему противоречий между отдельными статьями Конституции. При этом Анатолий Бибилов не уточнил конкретные сроки начала работы над основным законом, заметив лишь, что заявление о начале конституционной реформы будет сделано как можно скорее. Цитирую, «Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным Советом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями, для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали как можно быстрее, уже внедрили в жизнь». Конец цитаты. Новая конституция, добавил Анатолий Бибилов, будет приниматься на всенародном голосовании. Цитирую, «Если мы выносим изменения в три и более главы конституции, то обязательно нужен референдум». Конец цитаты. По мнению экс-депутата Югосинского парламента Роланда Келексаева, по всей видимости, президент Анатолий Бибилов решил сделать из реформы свою предвыборную программу.
До президентских выборов остался ровно год. Этому президенту нужно преодолеть кризис и предложить обществу что-то такое, чтобы прибавило бы ему популярности и решило как бы проблему дефицита легитимности действующей власти. Эту проблему надо решать сейчас, потому что до выборов осталось совсем немного времени. Видимо, расчет на то, что общество давно ждет реформы и как бы с радостью их примет.
При этом, подчеркивает Ролан Келексаев, президент будет не один на реформаторской площадке. Ему придется подвинуться общественная организация «Союз Алания Россия», которую возглавляет вчерашний соратник, а ныне оппонент президента Дмитрий Тасоев, уже полгода как работает над проектом новой конституции, говорит Ролан Келексаев.
У нас тоже ведется работа по проекту Конституции. Именно основной упор будет сделан на переход к парламентско-президентской форме правления и создание именно системы сдержек и противовесов, которые должны быть прописаны в Конституции.
То есть вы также хотите принять участие в референдуме, чтобы ваш вариант Конституции, ну или конституционных законов, был указан в бюллетене для голосования отдельным пунктом?
Если существенное различие будет в проектах Конституции, которые будут предлагать президент, и то, что будет нами предложено, то мы вынесем свой вариант Конституции на суд народа, то есть на референдум.
Депутат от партии НХА Зита Бисаева также считает, что это предвыборная затея. И здесь дело не только в желании попиариться, но и преодолеть несколько серьезных проблем. Очевидно, что инициаторы рассматривают реформы как возможность преодолеть кризис, не обременяя себя какими-то обязательствами перед обществом, не усложняя себе жизнь. Это возможность также преодолеть историю с упразднением регламента и проведением сессии без кворума 16 февраля. В самом деле, если депутаты вернутся в зал, если будут приняты новые законы, новый регламент, то история с проведением сессии простым большинством как-то затрется. А кроме того, считается, Зита Бисаева, это возможность укрепить позиции своей группы влияния перед президентскими выборами.
Понятно, что это все делается под выборы. Работа над Конституцией – это действительно большой труд, и он требует много времени. Проекты конституционных законов необходимо обсуждать на различных площадках, согласовывать с экспертным сообществом, корректировать и так далее. То есть это огромная работа. Все это несовместимо с предвыборным годом. Кроме того, необходимо понимать, что такое работу они не смогут проделать, и принятие тех изменений, которые планируются явно, они не будут одобрены населением. Это уж точно. Потому что сегодня настроение населения, оно достаточно негативное по отношению к власти, что нет доверия к органам государственной власти, нет доверия к правоохранительным органам. Для проведения конституционной реформы необходим определенный уровень легитимности. И, увы, у действующей власти его сегодня нет. И любое их действие не будет воспринято населением положительно, так как бы они хотели. То есть не время сейчас проводить такие реформы.
По словам Зиты Бисаевой, так называемая конституционная реформа уже началась. Вчера депутаты получили проекты двух конституционных законов о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания. Кстати, говорит Зита Бисаева, в новом регламенте кворум прежний, 2/3 личного состава. По мнению Зиты Бисаевой, новые законы ничем не отличаются от старых, кроме некоторых нюансов, которые, кстати, противоречат Конституции. Говорит Зита Бисаева.
То, что касается порядка назначения и освобождения председателя парламента, первого зама и его заместителей, а также председателей комитетов, определено Конституцией статьей 66. Однако в их проекте, в законе о парламенте, вообще нет основания, которое предусмотрено Конституцией. Они ссылаются на регламент, но не на Конституцию. То есть те основания, по которым могут быть они освобождены, начиная с председателя парламента и заканчивая председателем комитета и комиссии, у них ссылка на регламент. А в регламенте основания их всего лишь два. Это личное заявление председателя парламента о досрочном освобождении от должности. И второе – это прекращение полномочий депутата. А по Конституции статья 66 совершенно по-другому это определяет. Она гласит, что председатель парламента Республики Южная Осетия, его заместители, а также председатели комитетов и комиссий могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия или нарушения Конституции и законов Республики Южная Осетия. То есть тут фактически противоречие Конституции.
Получается так, что новый закон защищает спикера и его заместителей от депутатского гнева, ставит их в такое привилегированное положение, что ли, над остальными парламентариями.
Конечно, потому что за время деятельности парламента под их руководством, конечно, очень много нарушений. Явно депутаты, особенно оппозиционные, естественно, они не выражают доверие этим лицам, потому что неоднократно уже нарушалась Конституция и действующее законодательство. Мы уже не говорим о регламенте, который систематически, фактически на каждом заседании парламента он нарушается.
Затронул президент и тему создания Конституционного суда. Он отметил, что в его необходимости для республики нет никаких сомнений. Цитирую с сокращениями. «Я в свое время обращался в парламент республики, чтобы мы все-таки создали Конституционный суд». Для чего он нужен? Для того, чтобы доказать законность постановлений правительства и тех нормативно-правовых норм, которые принимаются парламентом, подписываются президентом. Конец цитаты. По мнению Зиты Бесаевой, из этой реплики президента выходит, что он хотел сформировать суд, но ему не дали депутаты. Президент в этом лукавит, говорит Зита Бесаева.
В самом начале, когда уже Леонидом Харитоновичем был назначен судья Конституционного суда, вот в тот момент почему-то Анатолий Ильич решил освободить нарушение Конституционного закона о Конституционном суде вот этого судью, который был уже назначен Леонидом Харитоновичем. И я считаю, что в этом самом показалось свое нежелание формировать Конституционный суд. Сегодня он актуален, конечно, как и всегда, этот вопрос, но он мог это сделать в самом начале, придя к власти. Он этого не сделал, потому что для него Конституционный суд был невыгоден. Сегодня он ему необходим. И мы понимаем, что формирование будет тоже из людей фактически нынешней власти, что никак не поменяет ситуацию в нашем обществе. И потому что у нас каждый орган фактически не принимает самостоятельное решение. Они все зависимы от руководства. И я не верю в то, что Конституционный суд также сможет быть самостоятельным и объективно рассматривать те вопросы, которые будут направлены в Конституционный суд.
Я слышу от местных экспертов такое объяснение, почему Анатолий Бибилов вдруг загорелся формированием Конституционного суда. Говорят, на эту должность претендует председатель Верховного суда Олеся Кочеева. Это идеальная кандидатура для Бибилова. Его однопартиец, подвижник, одна из ключевых фигур в его группе влияния. 5 членов Конституционного суда избираются на 10-летний срок. Это значит, что даже если Анатолий Бибилов не выиграет президентские выборы весной следующего года, его люди будут контролировать Конституционный суд еще 9 лет. Чем не укрепление позиций? Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Подошло время нашей рубрики «Голоса с жителями Цхинвали». Общалась наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
Президент Анатолий Бибилов в своем интервью заявил, что с Россией будет решаться вопрос о доставках в Южную Осетию вакцины от коронавируса. Вы будете прививаться, если появится такая возможность?
Даже не знаю, если честно. Скорее нет. Для того, что пока это первичное и все вот это. Не изучено.
А вы уже болели коронавирусом?
Нет, не знаю, как ответить. Ну, нет. Здоровья всем.
Я еще не знаю, честно сказать, я еще не решилась пока.
От чего это зависит? Вы к чему больше или к кому больше будете прислушиваться?
Не знаю, прислушиваться никому не буду, но пока точно не знаю, буду я прививаться или нет.
Вы будете прививаться от коронавируса, если появится такая возможность?
Вообще у меня нет возможности, я работаю, вообще времени нет. Я не хочу это делать.
А почему вы не хотите? Не доверяете?
Не доверяю. Мне и так хорошо без вакцины.
Вы болели уже?
Ага, не почувствовала.
Вот так что я не могу изгонять.
Знаете, в чем дело?
Сам этот коронавирус тоже не изучен до конца, тем более вакцина. Кто говорит, что многие, сделавшие ее, погибли? Другие говорят, что она хорошая. Нужен кто-то известный, кому доверяют, чтобы объяснили четко, поможет вакцина или нет. А такого я не слышу. С людьми работать надо, иначе путаница будет. Сейчас вокруг такая путаница, и нет того, кому бы довериться. Кого мне послушать? А вдруг я сделаю и умру? Так я и так умру.
Вы будете прививаться от коронавируса?
Да, конечно, буду. Кстати, мои родители живут в России, они уже привились. Позавчера они получили уже вторую дозу вакцины. Им обоим за 65. Никаких последствий. Мы теперь ждем увеличения антител. Да, как только появится возможность, обязательно в первых рядах. Да, конечно же, читаю научные статьи, конечно, которые написаны более-менее обывательским языком, но все расхваливают. Кстати, у меня брат работает сам врачом под Санкт-Петербургом в онкодиспансере, он тоже только расхваливает, тем более российскую вакцину «Спутник».
Я вообще не верю этой вакцине. Не знаю, вот мое мнение, но я не верю этой вакцине. Не знаю, почему.
Не знаю. Наверное, скорее всего, нет.
Почему?
Ага, вот не знаю, как-то вот, не знаю, но нет.
Зарина Слонакова, специально для «Эхо Кавказа». Инфау.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Вадим Дубнов.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам. Он говорит, что проведение плебисцита выгодно миллиардеру Бедзине Иванишвили. Саакашвили сказал, что надо действовать резко, не надо оставлять ему время и возможность для маневра. Политик уверен, что власти в ближайшие дни или недели освободят лидера Единого национального движения Нику Мели, так как Бедзине Иванишвили, по словам Саакашвили, боится санкций Запада. Члены оппозиционного единого национального движения и их сторонники устроили очередное протестное автошествие в поддержку арестованного председателя партии Ники Мелия. Из центра Тбилиси они направились в Рустави, к пенитенциарному учреждению, где оппозиционеры отбывают предварительное наказание. Один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили выразил уверенность, что Ника Мелия очень скоро покинет тюрьму и очень скоро продолжит борьбу вместе с ними. Ранее грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта». При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности. Провластная партия Амцахара обвиняет абхазскую оппозицию в нагнетании ситуации и дестабилизации обстановки. В партии прокомментировали скандал, связанный с бизнесменом Янубинуром Квираев. Амцахара считает, что оппозиция попыталась превратить частную жизнь человека в политику. Стихийный митинг у здания парламента 2 марта в партии назвали неудачной попыткой оппозиции заявить о себе. В Амцахара говорят, что Бинур Квирая не нуждается в их защите, так как сам может ответить за каждое свое слово, каждый свой шаг и свои поступки. Они также отметили, что оппозиция талантливо имитирует единоличную любовь к стране и заботу о ней, готова обвинить власти и всех ее сторонников в предательстве и сдаче национальных интересов. Следствие по делу Инала Джабия будет доведено до конца, и стояние на площади не имеет к нему отношения, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в эфире ГТРК ИР. По словам Бибилова, он не считает кризисом сложившуюся общественно-политическую ситуацию.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Падение уровня свободы во всем мире отмечается уже полтора десятилетия. Об этом говорится в отчете Freedom House. Не отстает от мировых трендов и Грузия. За минувший год, потеряв еще один балл, страна осталась в группе частично свободных. Правда, отчет готов не полностью. Информация о положении дел в Абхазии и Южной Осетии, которые представлены в документе как территории, пока минимальна. Но оказавшиеся в свободном доступе цифры говорят о том, что дела у Сухуми и Цхинвали обстоят еще хуже, чем у Тбилиси. С отчетом ознакомился Владимир Унанянц.
60 баллов из 100. Такую оценку поставили Грузии эксперты влиятельной международной правозащитной организации Freedom House. При этом политические права в стране получили 23 пункта из 40 возможных. С гражданскими свободами положение приблизительно схожее – 37 из 60. При этом в отчете указывается, что надежды на улучшение ситуации по части смены власти и конкурентных выборов, которые появились было с приходом грузинской мечты в 2012 году, не оправдались.
В Грузии проводятся регулярные и конкурентные выборы. Ее демократическая траектория показала признаки улучшения в период смены власти в 2012-2013 годах. Но в последние годы наблюдался откат. Олигархическое влияние сказывается на политических делах, на политических решениях и медиасреде, а верховенство закона под открывается политизацией. Гражданские свободы защищаются непоследовательно.
В отчете Freedom House также говорится, что сохраняется коррупция в правительстве. По мнению экспертов, эффективному применению антикоррупционных законов и нормативных актов препятствует недостаточная независимость правоохранительных и судебных органов, а успешные дела против высокопоставленных чиновников, которые находятся в хороших отношениях с руководством грузинской мечты, остаются редкостью. При этом государственные контракты на борьбу с пандемией COVID-19 в течение 2020 года, по данным Freedom House, получали бизнесмены, связанные с грузинской мечтой. А лидер партии власти, миллиардер Бедина Иванишвили, упоминается в контексте теневого управления страной.
Иванишвили, богатый бизнесмен, основавший грузинскую мечту в 2011 году, ушел с поста председателя партии и премьер-министра в 2013 году, но остался основным финансовым спонсором партии и продолжал контролировать ее неформально. Его преемники на посту премьер-министра и председателя партии были близкими доверенными лицами и бывшими сотрудниками.
Оценка Freedom House пришлась не по душе представителям грузинской мечты. По мнению председателя парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджвелидзе, отчет содержит это ряд фактических несоответствий, в том числе касательно прошедших осенью 2020 года выборов и роли Бедзины Иванишвили в современной истории Грузии.
Я заметил некоторые фактические ошибки и неточности в самом заключении, которые существенно влияют на окончательные оценки, сделанные в отчете. Существует некоторая тенденция к предоставлению информации на основе бездоказательных заявлений оппозиции. Что же касается заявления об олигархическом правлении, это также связано с субъективным восприятием. Этот вопрос поднимается не в первый раз. Наши оппоненты часто указывают на него и неверно истолковывают. Если они имеют в виду участие Бедзины Иванишвили в правительственных процессах, имевших место в предыдущий период, он, к слову, был премьер-министром, то это не может быть примером олигархического правления. Олигархическое правление, разъясняет далее Сарджвелидзе, означает, что олигарх использует власть в своих интересах, но в данном случае никаких предпосылок тому, что власть использовалась в коммерческих интересах Иванишвили, просто не существует. Мы не можем делать выводы из чьего-то субъективного мнения, заключил депутат. Что касается свободы СМИ, по данным авторов доклада, медийная среда в Грузии в целом плюралистична, но пристрастна. В частности, как отмечают исследователи, общественный вещатель в Грузии обвиняют в поддержке правительства. Несколько сотрудников аджарского телевидения и радио государственного регионального вещателя были уволены после того, как грузинская мечта раскритиковала редакционную политику телеканала, а сотрудники выразили протест по поводу политического вмешательства в их деятельность. В отчете также говорится, что жители Грузии, как правило, пользуются свободой выражения мнения, в том числе при общении в интернете. Однако в последние годы наблюдатели стали выражать обеспокоенность тем, что различные законы, связанные с безопасностью, уполномочивают государственные органы следить и собирать данные о гражданах. Более того, по данным авторов доклада, в последние годы многие общественные деятели, включая политиков из оппозиции и правящей партии, подвергались запугиванию посредством угроз или публикации тайных видеозаписей интимного характера. Это способствовало созданию атмосферы, сдерживающей свободное выражение мнения в политике. Свобода собраний в Грузии в целом соблюдается, но полиция иногда реагирует на демонстрации применением чрезмерной силы. Так, в ноябре 2020 года полиция применила водометы у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси для разгона в основном мирных демонстрантов, протестовавших против явных нарушений на выборах. В этой связи авторы отчета вспомнили и самый громкий случай применения непропорциональной силы летом 2019 года.
Водометы, слезоточивый газ и резиновые пули были использованы и ранее, в июне 2019 года, когда протестующие попытались войти в здание парламента после появления в кресле спикера российского депутата. Пострадали сотни людей. Полиция также применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся у здания парламента в ноябре того же года после провала избирательной реформы. Отдельно в 2019 году правительство отказалось гарантировать защиту на запланированном митинге прайдов ЛГБТ в Тбилиси.
С тех пор, по данным Freedom House, мало что изменилось. Более того, судебная реформа, которая должна была привести систему правосудия в стране к международным стандартам, напротив, демонстрирует продолжающееся вмешательство исполнительной и законодательной власти в работу судов. По мнению Анны Нацвишвили, бывшего директора Ассоциации молодых юристов и парламентского секретаря 4-го президента Грузии, отчет Freedom House подтверждает, что демократический процесс в Грузии находится под угрозой.
В отчете Freedom House открыто говорится, что олигархическое управление и широко распространенная коррупция в верхах мало изменились с 2012 года. В Грузии нет независимой судебной системы, которая бы защищала права граждан и сдерживала произвол исполнительной власти. СМИ поляризованы и находятся под давлением. Сами выборы и предвыборная среда явно негативны и говорят об очень неравных условиях между правящей партией и оппозиционными силами, а также о многих видах нарушений на выборах, которые наблюдаются на практике и о которых активно говорила оппозиция при оценке избирательного процесса.
По мнению Нацвилишвили, отчет Freedom House – еще один серьезный диагноз нынешней ситуации в Грузии и еще одно доказательство того, что стране нужна перезагрузка. Что касается ситуации в оккупированных регионах Грузии, на сайте Freedom House указано, что соответствующие отчеты появятся отдельно, когда не уточняется, использована формулировка «настолько скоро, насколько это будет возможно». Впрочем, на сегодняшний день известно то, что Абхазию эксперты отнесли к частично свободным территориям, в то время как Южную Осетию – к несвободным. Сухуми получил 40 баллов из 100, при этом политические права охарактеризованы как 17 из 40, а гражданские – 23 из 60. Южная Осетия получила всего 10 баллов из 100 возможных. Политические права жителей этой территории оценены как 2 из 40, а гражданские – на уровне 8 из 60. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Никакого кризиса в Южной Осетии нет. Произошла трагедия, и виновные понесут наказание, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Он отметил, что расследование дела Инала Джабиева будет доведено до конца, вне зависимости от того, стоят его близкие на площади или нет. Ирина Келихсаева о том, убедил ли югоосетинский президент близких убитого.
Анатолий Бибилов в интервью гостинскому государственному телевидению отказался назвать противостояние с парламентом политическим кризисом, так как, по его словам, все это имеет искусственное происхождение. Президент вновь повторил, что и смерть Инала Джабиева попытались сделать политику. После поздравления женщин с 8 марта и пожеланий нашим женщинам улыбок, пусть они будут встречать этот праздник всегда с хорошим настроением, он перешел к ответу.
Насколько его можно назвать кризисом? Ведь основа всего... Мы с вами прекрасно знаем, является смерть молодого человека и молодого. Это преступление. И не раз мы об этом заявляли, что это преступление, и, конечно, виновный должен быть наказан. Кризис был бы, если бы не были предприняты конкретные шаги по выявлению преступников, если бы не были арестованы обвиняемые. А если бы не были предприняты шаги для раскрытия этого преступления, тогда можно было говорить, что из-за того, что там правоохранительные органы не работают, и, значит, преступники гуляют на улице, тогда это можно, да, действительно, это можно было принимать как кризис.
Снижение напряжения в общественно-политической жизни Южной Осетии глава государства связал и с уходом семьи Джабиевых с центральной площади, где с 4 декабря прошлого года они проводили бессрочную акцию протеста.
Что касается снижения вот этой напряженности, это без сомнения есть. Я и до этого говорил, и сейчас говорю. Независимо от того, стоят на площади родственники, друзья Инала Джабиева или не стоят, в любом случае следствие будет доведено до логического завершения. И никакого отношения стояния на площади к следственным мероприятиям не имеет. Во время встречи с вдовой Инала Джабиева я об этом тоже говорил. Но тут опять-таки, что происходит? Когда мы встречались, было требование, требованиям. Мы хотим, чтобы в суд направили ту экспертизу, которую сделали здесь, в Южной Осетии. Никаких проблем. Было достигнуто договоренность, что если вы так хотите, ради Бога. Но в то же самое время было разъяснено, что все имеют право на свою защиту, в том числе и обвиняемые. Это тоже требование закона. И, конечно же, было разъяснено, что та сторона тоже будет требовать и спрашивать, а где та экспертиза, почему эта экспертиза. Но в любом случае, для того, чтобы семья поняла, что никакого умысла ни у следствия, ни у прокуратуры, ни у президента нет по отношению к справедливости следственных мероприятий, мы пошли на это.
Вдова Инала Джабиева прекратила акцию протеста после того, как его мать Майя Цискадзе после эмоционального общения с президентом Бибиловым попала в больницу с гипертоническим кризом. Телевизионное выступление с упоминанием расследования и действий семьи убитого Оксана Сотиева прокомментировала «Эху Кавказа» так.
Ну, то, что будем стоять на площади, не будем стоять на площади, эти слова он говорил мне лично. Президент сказал, что следствие будет доведено до конца, что все виновные, все причастные будут наказаны, только новых фигурантов в деле мы не увидели.
По поводу третьей экспертизы.
Все, наверное, уже знают, что я написала отказ от проведения третьей судебной экспертизы. И мне в прокуратуре сказали, что, наверное, ознакомление начнем и передадим дело в суд без третьей судебно-медицинской экспертизы. Я спросила следователя Пестаева, я говорю, и адвокат Санакой Вадян тоже спросила, не является ли это нарушением. Адвокат тоже сказал, что это нарушение, что дело по-любому вернут на доследование. Они сказали, что они все равно передадут его в суд.
Если бы не болезнь Майя, вы продолжили бы стоять на площади?
Да, мы продолжили бы стоять на площади и добиваться таким образом справедливости. И то, что мы там стояли, мы вообще не увидели ни вот никакой реакции со стороны властей. К нам даже не соизволили подойти. Я имею в виду лично президента. Вот. Но элементарно мы со стороны властей не увидели человечности. Или надежды на проведение справедливого расследования у нас, конечно же, нет. Все же знают, что есть некоторые еще лица, которые находятся не под стражей, а разгуливают на свободе.
Сделал глава государства и реверанс в сторону общества, сказав, что судебные процессы по делу о смерти Инала Джабиева должны быть открытыми, так как фактически все общество заинтересовано. Правда, открытость большей части судебных процессов по не менее резонансному делу экс-министра связи Георгия Кабисова, по мнению членов его семьи, которые не раз выражали поддержку Джабиевым, никак не помешали вынесению сомнительного приговора. Мать Георгия Кабисова Марина в беседе с «Эхом Кавказа» напомнила, цитата, «По делу Георгия тоже вначале объявили открытость судебного процесса, но гарантии законного рассмотрения это не явилось. И хотя все очевидцы судебного заседания увидели необоснованность обвинений, и то, что допрошенные свидетели обвинения опровергают и свидетельствуют о невиновности и добросовестности Георгия, это не помешало суду вынести незаконный и неоснованный на доказательной базе приговор с общими словами о том, что все выдвинутые обвинения были доказаны». Конец цитаты. Дата начала судебного разбирательства пока не определена, хотя уже есть признаки того, что процесс будет затяжным. Сторона защиты обвиняемых уже заявляла «Эху Кавказа» о планах возврата уголовного дела на доследование ввиду отсутствия доказательств их вины. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Через 3 месяца у Грузии должна появиться концепция экономического развития. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Кроме того, премьер пообещал вернуться к вопросу строительства порта в Анаклия. Планы премьера изучил Иракли Арагвелидзе.
На сегодняшнем заседании правительства Грузии премьер Гарибашвили объявил о начале работы над долгосрочным планом развития экономики, который будет представлен на суд общественности в конце мая.
В ближайшие годы наше основное внимание должно быть направлено на решение этих проблем, а не на бессмысленные политические ссоры и противостояния.
Развивая тему, премьер выступил с инициативой поиска инвесторов на строительство глубоководного порта в Анаклии. Анаклия как важного фактора восстановления экономики. Правительство Грузии начало подготовку к тендеру, который определит нового инвестора для строительства порта, пообещал премьер. Напомним, правительство Грузии объявило о разрыве контракта с консорциумом развития Анаклия 9 января прошлого года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Батри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании средств. Впоследствии Хазарадзе и Джапаридзе основали партию Лела, которая получила 3% голосов избирателей на парламентских выборах 2020 года. В ответ на инициативу премьера, спустя несколько часов прямо в Анакле члены молодежной организации Лела провели митинг-перформанс. Протестующие символически спустили в море бумажный корабль, как напоминание того, что сегодня порт Анакле должен был принимать первые корабли. По словам участников, правительство лишило страну и особенно местных жителей возможности экономического развития, сорвав этот стратегически важный проект. По мнению Кеты Кварцхава, адвоката консорциума, в качестве актива порт Анаклия с его негативным прошлым будет токсичным для любого инвестора.
Как актив, порт Анаклия уже имеет свою историю. Она включает десятки эпизодов, когда власть проявляла негативное отношение к проекту. Кроме того, напомню, что сейчас идет два арбитражных спора по порту Анаклия. Поэтому мы не ожидаем, что процесс поиска нового инвестора будет безболезненным.
Заявила юрист. Ну и, наконец, еще одна инициатива премьера связана с проблемами строительства на Махванской ГЭС. Этот проект вызывает недовольство местных жителей и экологов. На сегодняшнем заседании правительства Гарибашвили поручил министрам завтра же выехать на место и лично разобраться с проблемами людей. Как подчеркнула на брифинге глава Минэкономики Натья Турнава, без строительства энергетических проектов не стоит ожидать развития страны.
Мы готовы проводить встречи несколько раз в неделю. Я назову здесь только одну цифру. Суммарная мощность всех электростанций Грузии составляет 4,5 мегаватт. Из них 70% построены в советское время. Это моральные и физически изношенные станции. Наша задача – обновить эти мощности и не зависеть от соседей. Их доброй воли перед лицом растущего спроса в будущем.
Противники строительства, несущие круглосуточную вахту в ущелье на протяжении 4 месяцев, заявили, что готовы к переговорам.
Мы ознакомились с заявлением премьера, мы тоже готовы, встретимся, выслушаем их предложения. Однако наше требование остается неизменным. Приказ о строительстве ГЭС должен быть отменен, а компания-инвестор должна покинуть долину. Об остальном мы сможем поговорить после встречи.
Сказал местный житель Кахаса Тиани. Многие наблюдатели полагают, что сроки реализации замороженных проектов туманны, впрочем, как и перспективы экономического роста. Согласно прогнозу консалтинговой компании PMC, даже оптимистический сценарий при условии полного снятия ограничений и массовой вакцинации населения может позволить экономике Грузии вырасти всего на 3,5%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Конституцию переписать, протесты жестоко разогнать, генералов приручить и послать воевать подальше от столицы, оппозиционеров рассадить по тюрьмам в разных районах. О каком правителе и каком государстве идет речь? Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев о турецком лидере.
Простой люд рукоплещет военным победам, забыв про рост цен на все товары и услуги, кризис, обнищание и массу внутренних проблем. Кто может так цепляться за власть, о каком правителе и каком государстве идет речь? Вы угадали правильно. Это Турция. Турецкий президент Реджеп Эрдоган, рейтинги которого непрерывно снижаются в последнее время, похоже, сейчас занят именно этим – спасением себя во власти, поиском новых способов удержаться у руля государства. Как скоро Турция может окончательно превратиться в тоталитарное государство, и как это изменит также и ее отношения с внешним миром, с мусульманскими соседями, с Россией, США, Китаем или Евросоюзом? Об этом в сегодняшнем выпуске «Атласа мира» я беседую с московским политологом-востоковедом, обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. В Турции несколько недель продолжались студенческие протесты, в основном в Стамбуле и в Анкаре. Насколько важны эти новые события, которым, в общем-то, уделили внимание многие мировые СМИ, для всей Турции и для окружающего мира?
Эти протесты связаны были с тем, что Правительство назначило ректора в университет Багазичих, а студенты и преподаватели считают своим правом назначать туда ректора, самим его выбирать. И из-за этого вспыхнули довольно серьезные протесты, которые, впрочем, к настоящему моменту уже подавлены. Было арестовано около 300 студентов. Я не думаю, что сами по себе эти протесты представляли какую-то угрозу для Эрдогана. Но дело в том, что они стали довольно опасным симптомом. Кроме формального повода, важно еще то, что около 40% выпускников этого университета не имеют работы. В Турции тяжелейший экономический кризис сейчас, и вот это действительно представляет угрозу для Эрдогана.
А в связи с ростом безработицы среди молодежи и вообще среди граждан Турции, что можно сказать о происходящем сегодня в турецкой экономике? Насколько велики масштабы этого кризиса?
Эрдоган уже у власти находится 18 лет, и большая часть времени его пребывания у власти была благоприятной для экономики. Турция сумела привлечь большие иностранные инвестиции, создала мощную автомобильную промышленность. При этом огромные деньги вкладывались в развитие инфраструктуры, образования. Многие турки впервые получили доступ к качественной медицине во времена Эрдогана, на чем, кстати, и держалась его популярность. И вот приблизительно с 2018 года вся эта система стала деградировать. Причиной стало, по-видимому, то, что в Турции начались массовые политические репрессии. Десятки тысяч людей были арестованы. Суды в Турции превратились в инструмент правящей партии, партии справедливости и развития. Все это очень напугало иностранных инвесторов, в том числе потому, что суды стали принимать решения в интересах верхушки турецкого бизнеса, близкой к Эрдогану. И это привело к бегству денег из Турции. Положение усугубилось ошибками финансовой политики, которые разогнали инфляцию и привели к росту цен на продовольствие. Наконец, в прошлом году ударил коронавирусный кризис. И в итоге турецкая экономика сейчас находится в очень опасной ситуации. Безработица, по некоторым оценкам, составляет от 15 до 25%. Я напомню, что 25% безработицы – это показатели США эпохи Великой депрессии. Безработица среди молодежи порядка 30%. А когда молодежная безработица в стране выше 25%, страна автоматически становится политически нестабильной. Это социологический закон. Все это, конечно, для Эрдогана крайне неприятно, тем более, что и цены на продукты питания опять же выросли на базовую корзину. В итоге его популярность стала падать.
Все-таки, если поговорить подробнее о рейтингах Эрдогана, верно ли, что симпатии к Эрдогану уменьшаются во всех слоях турецкого населения? И если да, только ли экономика тому причиной?
Я бы не сказал, что во всех слоях турецкого населения уменьшается его популярность. Действительно, экономика влияет на положение, но дело тут не только в экономике. А дело еще в том, что есть долговременные процессы, которые разрушают влияние Эрдогана. И они связаны с демографической ситуацией в Турции. Потому что консервативная исламистская суннитская партия Эрдогана, партия справедливости и развития, она во многом опиралась на турецкую глубинку. Но население в Турции, как и во многих странах мира, перемещается из глубинки в мегаполисах. И вот молодежь, которая уже сформирована в культуре больших городов, она более светская. И она отдаляется от Эрдогана, и там популярность его меньше. Кроме того, молодежь, что называется, живет в интернете, а не в телевизоре. И то, что Эрдоган контролирует в основном телевизионные каналы, это на нее никак не влияет. Это достаточно знаковые вещи. Кроме того, есть еще один фактор. Примерно пятую часть населения Турции или даже четверть населения Турции составляют представители курдского меньшинства. Они подвергаются серьезной дискриминации. В Турции нет системы государственных бесплатных школ на курдском языке, даже в районах компактного проживания курдов. А самое главное, что в Турции идут массовые репрессии против курдов. Их общественных активистов, мэров курдских городов арестовывают. Арестовывают даже курдских парламентариев. Все это, конечно, не стоит популярности режима Эрдогана среди курдов. Так вот, у курдов рождаемость существенно выше, чем у турок. И поэтому в каждом новом поколении больше курдов. Все эти факторы ведут к тому, что среди молодежи популярность Эрдогана тает. Выборы новые в Турции, президентские и парламентские, должны были бы произойти, по идее, в 2023 году. И подсчитано, что если это так произойдет, то к тому времени в Турции будет 5 миллионов молодых новых избирателей, которые придут на избирательные участки. И вот это положение, оно не сулит Эрдогану ничего хорошего. Это резко уменьшает его шансы на победу на следующих выборах. И вот с этим связаны различные его метания, поиски какого-то решения. Много сейчас в Турции обсуждается идея досрочных выборов и также вопрос о конституционной реформе.
Это был материал обозревателя Радио Свобода Александра Гостева. Подробнее материал можно прослушать и прокомментировать на www.svoboda.org. В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.